Если посмотреть на сухую статистику, то, знаете, можно наткнуться на факты, которые, просто заставляют полностью переосмыслить картину мира.
Да, это точно. Иногда цифры говорят сами за себя.
Вот как насчет такого. Сегодня каждый третий житель Соединенных Штатов, а это, на минуточку, страна с передовой медициной и технологиями, так вот, каждый третий утверждает, что лично сталкивался со сверхъестественным исцелением.
Ого, каждый третий.
Да, либо сталкивался сам, либо был свидетелем. И мы говорим, не о каком-то там внезапном улучшении настроения, а о вещах, которые, никак не поддаются стандартному медицинскому объяснению.
Цифры, конечно, ошеломляющие. Причем, знаете, это же данные не из каких-то маргинальных источников. Это результаты абсолютно серьезных социологических исследований. Мы ведь как привыкли думать, что по мере развития науки, вера в чудеса неизбежно исчезнет, останется где-то там, в темном средневековом прошлом.
Да, что мы все станем абсолютно рациональными.
Именно. Но реальные данные показывают, в общем-то, прямо противоположную картину.
И вот именно поэтому сегодня мы затеяли этот глубокий разбор. Мы будем опираться на материалы потрясающей лекции доктора Крейга Киннера. Она называется «Чудеса и евангелизация».
Да, очень глубокий материал.
Лекция изначально посвящена древнему библейскому тексту книги Деяний, но то, что делает эту работу по-настоящему уникальной, это, скажем так, мост. Мост, который Киннер перекидывает между античной историей, современными свидетельствами со всего мира и западным философским скептицизмом. Мы ведь обычно уверены, что смотрим на мир через абсолютно прозрачное стекло объективности. Но эта лекция, она показывает, что на нас надеты очки с очень толстыми, сильно тонированными линзами. И сегодня наша миссия — попытаться понять, кто и когда вообще отшлифовал для нас эти линзы.
И это критически важный навык, особенно сегодня. Для любого человека, который живет в эпоху такой невероятной информационной перегрузки.
Абсолютно. Нам же необходимо понимать механизмы того, как формируются наши, мировоззренческие фильтры. Почему мы так легко, даже не задумываясь, принимаем одни утверждения за факты, а другие категорически отвергаем.
Да, иногда даже с какой-то агрессией отвергаем, несмотря на показания очевидцев.
Вот именно. И чтобы разобраться в том, как этот феномен работал в первом веке, доктор Киннер предлагает посмотреть на современные примеры. И, что важно, он опирается не на какие-то городские легенды из интернета.
Не на слухи. Да, он использует свои личные беседы с реальными участниками событий.
Слушайте, там была одна история из Камеруна, которая меня просто сбила с толку. Речь идет о шестилетней девочке по имени Алиф. Она умирает, и врачи в больнице официально констатируют смерть.
Жуткая ситуация, конечно.
Да, и вот проходит около 8 часов, 8 часов, и родители в полном отчаянии приносят ее тело в кабинет пастора прямо перед началом вечернего собрания в церкви.
Да, и здесь крайне показательна реакция помощника пастора. Он ведь не начинает там сразу петь псалмы или что-то в этом духе.
А что он делает?
Он возмущается, он говорит совершенно рациональную вещь. Мол, церковь — это не морг и не больница, пожалуйста, заберите тело.
Ну, звучит как абсолютно естественная человеческая реакция на абсурдность происходящего.
Точно, но сам пастор, его звали Андре Мамадзе, он принимает решение просто помолиться. Помощник тем временем уходит в зал, чтобы вести собрание, а спустя какое-то время, в этот самый зал входит пастор, родители и живая девочка Олив.
Невероятно.
Причем Кеннер лично общался с этим пастором через 5 лет после инцидента. Девочка была жива и абсолютно здорова.
Звучит поразительно. Но знаете, если включить такого внутреннего скептика, сразу возникает вопрос.
Какой?
Прошло 8 часов, дело было в больнице в Камеруне. Могло ли медицинское оборудование быть неисправным? Или, может, врачи просто ошиблись, и девочка находилась в какой-нибудь глубокой коме?
Это очень логичное сомнение. И сам Кеннер, в общем-то, не отрицает, что медицинские ошибки случаются.
Ну да, никто не застрахован.
Но он приводит целое множество кейсов из разных стран, чтобы показать именно масштаб явления. Вот, например, история из Конго. Акушерка по имени Жанна Мабиала, которая, к слову, проходила официальное обучение по стандартам Всемирной организации здравоохранения. То есть это квалифицированный специалист.
Не просто любитель.
Да. Так вот, она принимает роды, ребенок рождается мертвым, пуповина плотно обвита вокруг шеи. Ситуация настолько, однозначна и трагична, что отец выходит на улицу и просто начинает сколачивать гроб.
Какой кошмар.
Но пока он это делает, женщины, которые остались в комнате, они начинают молиться.
И что происходит дальше?
Когда отец возвращается с уже готовым гробом, ребенок дышит. Девочку в итоге назвали Мил Грейс, что в переводе означает «тысячекратная благодать».
Мурашки по коже.
Да, или давайте возьмем пример, который вообще выходит за рамки медицинских объяснений, скажем, управление стихиями.
О, да, помню это из материалов.
В Китае во время служения известного проповедника Очмана Ни случилась жестокая засуха. Местные жители насмехались над христианами. Они утверждали, что их локальное божество настолько могущественно, что в ней его фестивалей дождя не было уже, кажется, 200 лет.
Ого, серьезное заявление?
Христиане публично предсказали дождь. И именно в разгар языческого праздника начался такой ливень, что поток воды буквально смыл статую того самого местного божества.
Ничего себе. Слушайте, похожая история произошла и в Нигерии, верно? Там тоже было что-то с дождром.
Да, да, точно. Пастор Эммануэль Томпсон строил дом во время сезона дождей. Он пытался достроить крышу, а соседи над ним издевались, говорили, что надвигающийся шторм сейчас все уничтожит.
Классика.
И он в порыве эмоций помолился, чтобы конкретно в этой деревне не упало ни капли, пока крыша не будет готова.
И сработало.
В итоге 4 дня вокруг шел сплошной тропический ливень, а эта деревня оставалась абсолютно сухой. Представляете? После такого наглядного контраста почти все местные жители приняли христианство.
Окей, стоп. Давайте остановимся на секунду и разберем это. Потому что, знаете, когда слушаешь такие истории, в голове невольно возникает концепция некой, ну, волшебной таблетки.
Так, интересная мысль. Поясните.
Ну, если молитва может воскресить человека или остановить дождь по заказу, то не обесценивает ли это науку?
А, я поняла, к чему вы ведете.
Да, то есть зачем тогда вообще строить больницы, учиться на хирургов долгие годы, изучать там метеорологию, если можно просто помолиться и решить вообще любую проблему?
И вот что здесь действительно увлекательно, так это то, как Кеннер отвечает на этот парадокс. Он категорически просто на 100% против идеи этой волшебной таблетки.
Правда?
Является универсальным автоматическим решением для всех проблем подряд.
Тогда в чем вообще их смысл с точки зрения исследователя, если это не система?
Смысл в том, что чудеса демонстрируют саму природу Бога. Они показывают, что человеческая жизнь и человеческое тело имеют какую-то колоссальную безусловную ценность.
То есть это как знак?
Да, и это понимание работает как мощнейший социальный катализатор. Логика такая. Если Бог так ценит человеческую жизнь, что готов вмешиваться в законы природы, то общество тем более обязано развивать медицину. Оно обязано строить госпиталя и использовать все доступные научные ресурсы для спасения жизней.
А, то есть это мотивация, а не замена?
Именно. Исторически именно это глубокое убеждение и двигало ранними христианами, когда они создавали первые больницы.
Хорошо, допустим. Это логично. Но это подводит нас к огромному, просто гигантскому противоречию.
Слушаю.
Если существует так много свидетельств, если люди реально исцеляются, а жизнь целых деревень меняется, почему тогда западный академический мир, ну, по большей части, отвергает все это с порога? Почему в университетах это даже не обсуждается как гипотеза?
Это отличный вопрос, и в материалах Кинер утверждает, что корни этого отрицания уходят довольно глубоко в историю, в эпоху Просвещения, а точнее в идеи философа Дэвида Юма.
Так, Дэвид Юм, это же 18 век.
Да, 18 век. Юм – это такой философ-тяжеловес, чьи идеи, по сути, сформировали современный западный скептицизм. И его главный аргумент против чудес кажется, ну, невероятно логичным на первый взгляд.
В чем он заключался?
Юм рассуждал примерно так. Чудо – это нарушение законов природы. Законы природы, в свою очередь, базируются на нерушимом и единообразном человеческом опыте. Следовательно, поскольку наш общий опыт говорит, что мертвые не воскресают, значит, чудес не существует по определению.
Подождите, подождите, но ведь в этом аргументе есть зияющая логическая дыра.
Да, и какая же?
Это же классический замкнутый круг, ну, круговая логика. Юм говорит, чудес не бывает, потому что человеческий опыт исключает чудеса. Значит, если кто-то приходит к нему и говорит: «Эй, в моем опыте только что произошло чудо», Юм может просто ответить:
«Твой опыт не считается».
Точно. Он не считается, потому что противоречит моему правилу о том, что чудес не бывает. То есть он заранее, еще до начала дискуссии, отвергает любые доказательства, которые могут опровергнуть его теорию.
Блестяще подмечено. Это действительно круговая аргументация в ее чистом виде. И самое поразительное, что Юм применял ее на практике, порой полностью игнорируя железные факты.
Например?
Кейнер приводит в пример очень известный случай с племянницей Блеза Паскаля. Паскаль, как мы помним, был гениальным математиком и физиком. Так вот, у его племянницы была тяжелейшая злокачественная язва на глазу.
Ух, звучит ужасно.
Да, это была очевидная физиологическая проблема, которую все видели, она сопровождалась невыносимым запахом. И вот после прикосновения к религиозной реликвии, это был шип от тернового венца, язва мгновенно исчезает.
Просто исчезает.
Мгновенно. И самое важное здесь то, что это исцеление официально осматривает и подтверждает личный врач королевы матери Франции. То есть, понимаете, это высший уровень медицинской экспертизы того времени. Это не просто слух.
И как на это отреагировал Юм? Он же, ну, не мог просто сказать, что королевский врач все это выдумал.
А вот и мог, точнее, он просто отмахнулся. Юм прекрасно знал об этом случае, он был широко задокументирован, но философ отверг его, и причина была, как бы это сказать, чисто политической.
Политика. Причем тут политика?
Монастырь, где произошло исцеление, принадлежал янсенистам. Это было такое католическое движение, которое находилось в жесткой конфронтации с очень влиятельным орденом иезуитов.
А, понятно.
И протестанты их тоже, мягко говоря, не жаловали. Признать это чудо означало бы дать янсенистам мощные политические очки, признать их правоту в глазах общества. А Юм находился в интеллектуальных кругах, где янсенистов презирали.
И поэтому?
Поэтому ему было проще проигнорировать подтвержденный медицинский факт, чтобы не ломать социальный статус-кво, ну и свою изящную философскую теорию заодно.
Вау! И вот здесь начинается самое интересное. Получается, величайший мыслитель эпохи Просвещения, гигант логики, действовал в точности как современные алгоритмы социальных сетей.
Интересное сравнение. Развернете мысль?
Но мы же постоянно жалуемся на цифровые эхокамеры, да? Где алгоритм подкидывает нам только те новости, которые подтверждают наши взгляды, и блокирует все, что может нас расстроить или заставить сомневаться.
Абсолютно.
Юм, по сути, создал свою собственную интеллектуальную эхокамеру. Он просто заблокировал неудобные медицинские факты, чтобы защитить свою комфортную картину мира.
Знаете, это невероятно точная аналогия. Юм искусственно сузил свой кругозор. Более того, его философский фильтр был пропитан глубоким этноцентризмом, ну, который местами граничил с откровенным расизмом.
Да ладно?
Да. Юм прямо заявлял, что рассказы о чудесах исходят только от, цитирую, невежественных и варварских наций. То есть он одним махом просто вычеркнул из истории человечества тысячелетние достижения Китая, Индии, всех ближневосточных и африканских культур.
Какой снобизм?
И в текстах приводится один поразительный пример. Юм критиковал ямайского поэта Фрэнсиса Уильямса. Это был человек, который писал сложнейшие стихи на английском и латыни.
И что сказал Юм?
Он сравнил его с попугаем, который просто подражает звукам. Он отказывался признать в нем равный интеллект, потому что это разрушило бы его глубинное убеждение в превосходстве европейцев.
Жесть. И получается, что на таком вот шатком, откровенно предвзятом фундаменте построена значительная часть современного западного скептицизма.
К сожалению, да. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в современной академической философии ситуация все-таки меняется.
Слава богу.
Сегодня труды Юма подвергаются сокрушительной критике. В серьезных публикациях издательств уровня Оксфорда и Кембриджа прямо указывают на логическую несостоятельность его аргументов о чудесах. Один из философских трудов так вообще озаглавлен – «Жалкий провал Юма».
Окей. Юм построил эту интеллектуальную стену в 18 веке, чтобы не впускать сверхъестественное. Но выдержала ли эта стена столкновение с современностью? В середине 20 века был такой философ Рудольф Бультман.
Да, помню.
Он заявил, ну, примерно следующее. Человек, использующий электричество и радио, не может верить в духов и чудеса.
Да, Бультман искренне считал, что научный прогресс автоматически, как ластиком, стирает веру в сверхъестественное. Он полагал, что современный человек стал абсолютно рациональным.
Но ведь это, слушайте, это звучит как заявление какого-то надменного кинокритика, который пишет разгромную рецензию на трехчасовой фильм, посмотрев только двухминутный трейлер.
Ха-ха, точно подмечено.
Бультман пытался говорить от лица всего современного человечества, но для этого ему, очевидно, пришлось исключить из этого человечества жителей Азии, Африки, Латинской Америки.
И современная статистика полностью разрушает тезис Бультмана. Давайте просто посмотрим на данные исследовательского центра Pew Forum. Это опрос за 2006 год.
Так.
Они провели масштабные исследования всего в 10 странах мира. И только в этих 10 странах оказалось, что около 200 миллионов христиан из пятидесятнических и харизматических течений утверждают, что лично были свидетелями божественных исцелений.
200 миллионов! Это же колоссальная цифра!
Да, и кроме того, около 39% христиан вообще других конфессий в этих же странах заявили о том же самом.
И важно подчеркнуть, что это не только где-то на другом конце земного шара происходит. В Соединенных Штатах, ну, стране, которая буквально изобрела современный интернет, и где у каждого в кармане мощный смартфон, 34% населения заявляют, что сталкивались с чудесными исцелениями.
Треть населения.
Да, треть страны. И это включая людей, которые даже не называют себя христианами. А материалы по Китаю вообще поражают воображение.
Что там было?
В 80-х и 90-х годах около половины всех новых обращений в веру происходили именно благодаря опыту исцелений. А в некоторых сетях домашних церквей эта цифра доходила вообще до 90%.
Ого! И знаете, если мы свяжем это с нашей дискуссией о Юме, здесь очень важно правильно расставить акценты. Суть ведь не в том, чтобы доказать, что каждый из этих сотен миллионов случаев пройдет строгую проверку в медицинской лаборатории.
Ну, конечно, это невозможно.
Безусловно. Где-то люди могли ошибиться, а где-то сработало самовнушение или произошла естественная ремиссия. Суть в самом масштабе, когда сотни миллионов людей из совершенно разных культур с разным уровнем образования и дохода заявляют о подобном опыте. Философская позиция Юма о единообразном опыте человечества, в котором нет места чудесам, становится просто фактологически абсурдной.
Да. Потому что опыт человечества совершенно не единообразен.
Именно.
И это подводит нас к очень важной мысли. То, что мы видим сегодня, вот эти массовые свидетельства об исцелениях, стремительный рост общин на глобальном юге и востоке, Киннер утверждает, что все это не является чем-то новым.
Верно.
На самом деле это точное отражение древнего чертежа, заложенного в книге Деяний. Оказывается, это не просто историческая хроника, а детальная инструкция.
Абсолютно согласна. Доктор Киннер обращает особое внимание на то, как искусно Лука, автор книги «Деяний», конструирует свой текст. Лука был блестящим литератором.
Да, это видно по тексту.
Он не просто монотонно перечисляет события. Он выстраивает четкие смысловые параллели, чтобы показать преемственность миссии. Сначала он показывает сходство между рождением Иоанна Крестителя и Иисуса. Обоим, как мы знаем, предшествует явление ангела Гавриила,
ага.
А затем он создает мощнейшую симметрию между служением самого Иисуса и его последователей Петра и Павла.
О да, в лекции упоминается, что совпадения между ними просто феноменальные. У всех троих служение начинается с сошествия Святого Духа.
Так.
Все трое исцеляют парализованных.
Угу.
Все трое воскрешают мертвых. И что крайне важно, все трое предстают перед судом Синедриона.
Да, а Синедрион – это же высший религиозный и судебный совет в Древней Иудее. Это был абсолютный непререкаемый авторитет. И Лука намеренно показывает, как Иисус, а затем Петр и Павел проходят через это главное испытание властью.
Очень символично.
Более того, в случаях с Иисусом и Павлом именно римские сотники, то есть представители светской, имперской власти, признают их невиновными. Лука демонстрирует, кто бы ни пытался остановить это движение, будь то местная религиозная элита или гигантская Римская империя, миссия продолжается с той же силой.
Слушайте, но, как я понимаю, книга «Деяния» — это не только про литературную красоту и символизм, это еще и про очень жесткую, математически эффективную стратегию?
Да, это так.
Кинснер описывает разницу между добавлением и умножением, и он ссылается на модель исследователя Роберта Колмана.
О, модель Колмана блестяще иллюстрирует стратегию ранней церкви. Вот представьте себе два сценария.
Давайте.
В первом случае талантливый проповедник каждый день приводит к вере 1000 новых человек. Это простое сложение. Церковь растет, но она растет линейно. А во втором сценарии вы берете всего одного или двух человек в год.
Всего двух?
Да, двух. Но вы не просто приводите их к вере, а глубоко обучаете их, чтобы они могли делать то же самое с другими людьми. Это уже умножение.
Подождите-ка, дайте мне осмыслить эту математику. По сути, то, что описывает Колман, это ведь принцип сложного процента в финансах.
О, отличное сравнение.
Ну да. Линейный рост – это как получать фиксированную зарплату, каждый месяц плюс одна и та же сумма. А стратегия апостола Павла – это капитал, который инвестирует сам себя. Проценты начисляются на проценты.
Абсолютно точная аналогия. И математика сложного процента, как мы знаем, беспощадна.
Цифры растут, как снежный ком.
Именно. По модели Колмана, если начинать всего с двух обученных человек и каждый год удваивать результат, то через 15 лет у вас будет 11 миллионов последователей.
Немало.
А через 22 года эта цифра достигнет 16 миллиардов. Это вдвое больше, чем население всей нашей планеты сегодня.
Вот это просто взрывает мозг. То есть эта геометрическая прогрессия объясняет, как небольшая группа рыбаков с Ближнего Востока смогла перевернуть вверх дном всю Римскую империю.
И все это, заметьте, без интернета, без печатных станков, без алгоритмов распространения контента.
Да, но ведь для того, чтобы этот сложный процент вообще сработал, послание должно было как-то преодолевать культурные барьеры. Ну, нельзя же было говорить с образованным римским философом так же, как с простым иудейским рыбаком.
И здесь мы подходим к гениальности апостола Павла, к его способности к контекстуализации. Павел никогда не менял суть своего послания, ядром всегда оставалась история Христа, но он кардинально менял форму подачи в зависимости от того, кто стоял перед ним.
И как это выглядело на практике?
Ну, когда он говорил с необразованными фермерами в Ликаонии, он использовал понятные им образы. Он говорил о Боге, который дает дождь с неба и плодородные сезоны, наполняя сердца пищей.
А когда он оказался в Афинах? В Ареопаге. Ареопаг, если я правильно помню, это был абсолютный интеллектуальный Олимп того времени, место, где собирались самые выдающиеся философы.
Верно. И выступая перед стоиками и эпикурейцами в Ареопаге, Павел уже не говорил о дожде и урожае.
Естественно.
Он цитировал их собственных поэтов. Он использовал сложнейшие философские концепции о природе бытия и божества. Он брал их интеллектуальный язык и виртуозно вплетал в него свое послание.
Гениальный адаптивный подход.
Более того, ранние христиане активно использовали любую доступную инфраструктуру. Они проповедовали на рыночных площадях, в синагогах. А в городе Эфес Павел пошел еще дальше.
Что он сделал?
Он арендовал светский лекционный зал, так называемую школу тирана, и ежедневно вел там дискуссии.
Интересно.
Для внешнего римского наблюдателя, который не видел в христианстве привычных жертвоприношений или храмов, это выглядело просто как еще одна новая философская школа.
А, то есть это была такая идеальная маскировка для того, чтобы беспрепятственно запускать этот самый механизм умножения?
Совершенно верно.
Знаете, если собрать все это воедино, картина вырисовывается просто поразительная. Книга «Деяний» — это не какой-то там сборник античных легенд, как нас пытались убедить философы эпохи Просвещения.
Далеко не легенда.
Это невероятно точный, детально проработанный чертеж, документ, который описывает вполне реальные феномены, от необъяснимых с точки зрения науки исцелений до вирусных стратегий умножения.
Согласна.
И самое главное — эти процессы не остались где-то там в первом веке. Они продолжают формировать реальность прямо сейчас, меняя жизни сотен миллионов людей на глобальном юге, в Азии и Африке. И все это происходит, ну, вопреки скептицизму западной академической мысли, которая, как выясняется, часто держится на круговой логике и старых культурных предрассудках.
И все это поднимает чрезвычайно важный и глубокий вопрос для размышлений.
Какой же?
Вот мы видели, насколько виртуозно апостол Павел адаптировал свое послание под уличные дебаты античности, под мышления фермеров, под интеллектуальные запросы философов. Если эти принципы контекстуализации и умножения настолько математически эффективны, то как бы выглядела эта стратегия сегодня?
О, хороший вопрос.
как современная гипердоступность информации. Вездесущие алгоритмы социальных сетей и искусственный интеллект изменили бы способ передачи таких меняющих парадигму посланий. Стали бы цифровые технологии мощнейшим катализатором для этого сложного процента Коулмана, позволяя посланию распространяться со скоростью света.
Или же
современные алгоритмы, работающие подобно фильтрам Дэвида Юма, попросту изолировали бы эти идеи, намертво заперев их в глухих цифровых эхокамерах, куда никогда не проникает иная точка зрения.
Да уж, это действительно заставляет глубоко задуматься о том, как устроено наше собственное восприятие. Возвращаясь к тому, с чего мы вообще начали сегодня. На каждом из нас надеты невидимые очки. И, пожалуй, самая сложная задача в жизни – это не просто найти какие-то новые, шокирующие факты.
А что тогда?
Самое сложное – это впервые заметить тонировку на собственных линзах. Потому что как только становится понятно, как именно, кем и когда была отфильтрована реальность, весь окружающий нас пейзаж меняется навсегда.